Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого некоторое количество информации. Давненько не было свежих выпусков подкаста, было как-то немного не до него, прошу извинить. Сегодняшний выпуск посвящен, пожалуй, моей любимой теме – это обработки звука и звукорежиссуре. Сегодня поговорим о компрессии звука. Но начну я издалека. Однажды я был на выставке в Санкт-Петербурге, посвященной плакатам и упаковке начала 20 века. Упаковка тоже отдельная интересная часть этой выставки, но хочу поговорить о плакатах. Я обнаружил здоровенную афишу 1901 года выпуска, которая рассказывала о предстоящем маскараде под названием «Ночь в мире декаденства». У этого маскарада была собственная концертная программа. Собственно, по-моему, это была основная часть всего представления. И я с огромным удовольствием вчитывался в программку этого концерта. И там были такие пункты, как, например, роман «Солическая поэма «Великое безликое никто», отрывок из звуковой картины «Смерть и просветление» в исполнении оркестра некоего, а также хор болотных обитателей из неоконченной новой оперы «Будущего». Дает какое-то представление об общем направлении маскарада «Ночь в мире декаденства». Но, кроме прочего, там я увидел такой пункт. Два леопарда, любовный дуэт, исполняют А.П. Антоновский и Д.И. Бухтаяров. И в скобочках «в рупоры». По нынешним временам все немного звучит смешно. Но меня, как звукорежиссера, разумеется, заинтересовало вот это самое в скобочках «в рупоры». Напомню, это 1901 год. Концерт большой, в котором используется симфонический оркестр. Дело в том, что к этому времени залы концертные стали уже достаточно большими. И те из них, которые были предназначены для, например, исполнения оперы, были построены таким образом, чтобы голос человека, поющего посредине сцены, почти без потерь и с нормальной терпимой громкостью, долетал аж до самых задних рядов. Достигалось это архитектурными ухищрениями, всяческими акустическими зеркалами, так это сейчас называется. Но проблема в том, что маскарад «Ночь в мире декаденства», судя по всему, проводился в неподготовленном помещении. И певцам докричаться до всех рядов зрителей было очень сложно. При этом звукоусилительной аппаратуры в 1901 году абсолютно никакой не существовало. Первые микрофоны на эстраде появились уже на веку Утесова, причем во второй половине его карьеры. А в 1901 году любовному дуэту «Два леопарда» приходилось петь в рупоры. Вот в эти самые металлические воронки, которые подставляются ко рту, направляют весь звук примерно вот таким лучом в одну сторону и, незначительно, но тем не менее этот звук усиливают. Честно говоря, любовный дуэт, поющий в рупоры, тоже должен выглядеть, как мне кажется, достаточно смешно. Еще немного истории. Однажды в интернете я наткнулся на не то гравюру, не то просто какую-то картинку, изображавшую процесс записи оперного певца на фонограф. На картинке изображена такая довольно большая комната, вдоль стен которой рассажены музыканты, прям полноценный симфонический оркестр. В центре комнаты стоит на специальном столике, собственно, сам аппарат, фонограф. Перед ним стоит певец, и от фонографа в сторону певца направлен тот самый рупор металлический. Но только в данном случае он не для усиления звука исходящего, а для принятия звука входящего. Рупор направлял голос певца на маленькую мембрану, к которой была прикреплена иголка, и эта иголка процарапывала на восковом валике звуковую дорожку. Но кроме музыкантов, певца и дирижера, в комнате находится еще один человек. Он стоит позади певца и держит его за штаны рукой. Может быть, не совсем за штаны, где-то вот, за ремень, что ли, где-то в районе талии он его удерживает руками. Это тогдашний звукоинженер. В чем была его задача? Певец во время исполнения иногда поет тихо, а иногда громко. Некоторые ноты он берет на пониженной громкости для интимности, а некоторые он поет громко, ну, для того, чтобы для достижения какого-то эффекта. Так вот, этот самый звукоинженер, держащий певца за штаны перед рупором, на тихих нотах подталкивает исполнителя ближе к рупору, а на громких нотах оттаскивает его подальше от этого самого звукозаписывающего устройства. Поскольку процесс звукозаписи был чисто механическим, никакой электроники не существовало, у звукорежиссера, звукоинженера, разумеется, не было в руках такой замечательной вещи, как микшерский пульт. Это вот то самое, чем сейчас, главный инструмент, чем сейчас владеет звукорежиссер. Произвольное количество микрофонов посылает свой сигнал на пульт, и звукорежиссер фейдерами, такими ручками, регулирует громкость каждого микрофона. Ну, то есть, грубо говоря, виртуально таскает каждого исполнителя за штаны. Ну вот смотрите, конкретные примеры. Я нашел в интернете запись оперной певицы. Послушайте, как она поет. Некоторые ноты она берет намного тише, а некоторые намного громче среднего уровня. Если вы слушаете подкаст, например, в автомобиле, и вместе со звуком этого подкаста вы еще слышите шум дороги, шум шин об асфальт, то, скорее всего, тихих нот вы вообще не слышите. Пробиваются только самые громкие. Эту разницу можно нивелировать, можно сгладить. Я прям вот в своей монтажной программе нарисовал с помощью мышки, где стоит повысить громкость, а где понизить. Таким образом, тихие звуки стали звучать громче, а громкие – тише. Теперь это звучит вот так. По большому счету, принципиальная разница не очень заметна. Но, тем не менее, самые тихие ноты, которые она берет, вы теперь можете расслышать. Техника звукозаписи со временем совершенствовалась. Пришли шеллаковые пластинки, затем виниловые пластинки. И на каком-то этапе этого долгого пути стало понятно, что звук просто так, в сухую, в чистую, записывать на пластинке нельзя. Причина этого заключалась в том, что способ снятия этого звука с пластинки был чисто механическим. Иголка скользила по кривым канавкам и воспроизводила звук. Так вот, если звук был слишком громким, иголка с такой силой моталась из стороны в сторону по этой самой канавке, что в конце концов из нее вылетала. Воспроизведение останавливалось. Мало того, одна из задач производителей пластинок заключалась в том, чтобы уместить на пластинке как можно больше песен. А чем громче оказывались самые громкие звуки в музыкальной композиции, тем шире при записи получалась звуковая дорожка. Ну, потому что амплитуда ее увеличивалась. А чем шире дорожка, тем меньше таких дорожек может поместиться на пластинке. Поэтому звук для записи на винил стали специально обрабатывать. Ограничивать самые громкие звуки, сжимать. Вот это и есть компрессия. Но теперь представьте, что регулировкой громкости занимается не живой человек, а робот, который способен двигать этот самый фейдер громкости, ну, допустим, миллион раз в секунду. Тогда он сможет сделать громче самые короткие тихие звуки, просто мельчайшие-мельчайшие, крохотные. И, разумеется, сможет сделать тише самые короткие громкие звуки. Ну, то есть он сможет регулировать не отдельные слоги в словах, а, например, буквы в каждом слове. Ну вот в слове «слово» он сможет сделать громче букву «С», чуть тише букву «Л», еще тише букву «О», потому что она ударная, «слово», «слово». Звук «В» потребуется чуть-чуть приподнять. И финальный звук, последний, это редуцированное «О», нужно будет еще немножко прижать. Вот такой механический, а точнее электронный компрессор может регулировать громкость звуковой волны, как я уже сказал, до 1 000 000 раз в секунду, иногда даже больше. И что из этого получается, я сейчас покажу. Вот так звучит записанный мой голос со всеми необходимыми обработками, но с выключенной компрессией. А вот так звучит он же, мой, тот самый голос, со всеми обработками, но уже с включенной компрессией. Как вы слышите, звук получается, ну, такой более плотный, более жирный, более яркий во всем диапазоне. Таких звуков нет и не может быть в живой природе, окружающей нас. Они могут быть только в записи. Тогда интересно, зачем мы, звукорежиссеры, вообще это делаем? Вроде бы мы должны стремиться сделать записанный звук максимально реалистичным. Но вся закавыка в том, что индустрия, звукозаписывающая, сделала со звуком примерно то, что письменность сделала с речью. Ну, у человека есть первая сигнальная система, да? Это, как известно, реакции нашего мозга, нашего организма на непосредственные раздражители. Ну, на удары, на тычки, не знаю, на температуру, на свет и так далее. Есть вторая сигнальная система. Она появляется чуть позже, она развивается со временем. И это реакция нашего организма, нашего мозга на речь. Ну, самый простой пример, когда я говорю вам «лимон, сочный лимон». Мы его сдавливаем в кулаке, из него капает сок. Кислый, очень кислый лимонный сок. У большинства из вас должна была выделиться слюна. Это и есть реакция вашего организма на вторую сигнальную систему. Реакция на речь, на слова. А письменность – это надстройка над словами, над речью, над второй сигнальной системой. А мне так кажется, что и вообще это третья самостоятельная сигнальная система. Вы точно так же выделением слюны можете реагировать на буквы, на напечатанный на листке текст. Что, согласитесь, очень странно, но работает. Звукозапись – это точно такая же, совершенно самостоятельная, искусственно созданная сигнальная система. И поэтому законы у нее тоже свои, собственные. Мы эти самые законы звукозаписи, мы, люди, звукоинженеры, постоянно изобретаем все новые и новые, и совершенствуем старые. Действуем мы, ну, по большому счету сказать, методом тыка, но именно этим методом родилась вся известная на сегодня звуковая обработка. От простейшей реверберации до, там, не знаю, бинауральной записи. И под занавес нашего подкаста я бы должен сделать какой-то такой глобальный вывод, как-то подытожить, но я так и не смог придумать ничего, чем можно было достойно завершить этот выпуск. Поэтому я просто пообещаю вам, что в каких-нибудь следующих выпусках я еще вернусь к теме звукозаписи и звуковоспроизведения. Да и вообще, обещаю вам и себе в первую очередь, что постараюсь записывать подкасты почаще. Вот такая история. Ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках. Счастливо!